Здравствуйте, мы изучаем книгу Труды Бааля Сулама на 163-й странице «Птиха. Введение в науку Каббала». Можно смотреть трансляцию на сайте КАБ-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Бааля Сулама, 163-я страница «Введение в науку Каббала», 12-й пункт. Следует понять, что сутью каждого кли и сутью всего творения в общем является только желание получать. Все, что выходит за рамки желания получать, никакого отношения к творению не имеет, а относится к сущности Творца, к Ацмуто. Почему же мы рассматриваем желание получать как нечто грубое, отвратительное, требующее исправления? Нам заповедано очистить, исправить его с помощью Торы и заповедей. В противном случае мы не сможем достичь высшей цели замысла творения. 13-й пункт. И подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга в результате различных внутренних свойств. Нечто подобное происходит и в этом мире. Допустим, два человека имеют сходные взгляды. Они симпатизируют друг другу, и никакие расстояния не могут повлиять на симпатию между ними. И наоборот, когда их взгляды принципиально отличаются, они ненавидят друг друга, и никакая близость расстояния не может их соединить. Таким образом, сходство во взглядах сближает людей, тогда как различия во взглядах разделяют их. Если же природа одного из них совершенно противоположна природе другого, то эти люди далеки друг от друга, как восток от запада. Так же и в духовных мирах. Удаление, сближение, слияние, все это процессы происходят только согласно различию или сходству внутренних свойств духовных объектов. Разница в свойствах отделяет их друг от друга, свойство же свойств сближает их и ведет к слиянию.
Правильно ли это? Мы видим, что много раз в нашей жизни, скажем, два человека, которые очень отличаются друг от друга, но могут жить вместе как раз. И могут извлечь очень много новых чувств в связях между ними, будь то муж и жена, или два человека, которые не отличаются по полу, но разные сами по себе. Или посмотрите, там, где существует напряжение между двумя точками, как тьма и свет помогают выделить одно на фоне другого. Так что же это закон, о котором он говорит нам здесь, что именно те, кто подобны друг другу, сближаются? Я думаю, что плюс и минус — это как в магнитном поле, и север, и юг, они тоже притягиваются друг к другу. Что это за закон подобия свойств, о котором он говорит нам здесь? Давайте поговорим немного об этом. В каких случаях мы видим, что мы тянемся друг к другу, в каких случаях мы видим, что люди как раз отдаляются друг от друга, или будь то явления подобные, или явления отличающиеся друг от друга. Пожалуйста, давайте сделаем у нас тут порядок. Все ведь это исходит из света и кли. от желания отдавать к желанию получать, что и становится основой всех этих различных явлений между светом и тьмой, плюсом и минусом, разными свойствами характера и так далее. Да, пожалуйста.
Может быть, имеется в виду, что разница может выражаться по-разному, но если мы говорим, уподобляем намерению отношения между людьми, то это вполне может их сблизить.
Я тоже думаю, что согласно цели, если у них та же цель, даже если они отличаются, они восполняют друг друга на пути к цели. А если разная цель, то и различные нет подобия свойств.
Он пишет здесь, что в духовном. Что такое духовное? Когда стремятся свыше этого абсолютного к чему-то плюса, тогда раскрывается вся противоположность и различие. И над ним выстраивается намерение, и можно достичь той же самой формы.
И все изменения и различные виды проявления у нас — это в одном желании получать, это в том же, в той же материи. А здесь мы начинаем говорить о противоположности, что является природой и над природой.
Вопрос, над какой основой? Объединяются, в чем основа, над которой мы объединяемся? То есть, что главное, в чем принцип?
Да, материальные свойства нас меньше интересуют, хотя есть вроде бы различия между мной и ближним, а если цель та же цель, то и мощность раскрытия она больше.
Можно на самом деле раскрыть, что в этом мире иногда соединяют очень странные вещи. Можно видеть на наших товарищах, настолько разных людях, разных возрастов, но соединяются вокруг единой цели и изучают единую цель. И как они буквально становятся близкими друг к другу изнутри.
Подобие свойств получается, что это подобие цели.
Ощущается, как если мы находимся в каком-то центре, в маленьком кругу, и мы просто держимся за небольшой кусок материи, мы не можем удалиться друг от друга, и хотим покрыть, натянуть и покрыть большую поверхность.
Подобие свойств в конечном свойстве — это то, что действует. Если мы противоположны и стремимся к одной цели, мы видим, что все здесь устремлено к одной цели. Как бы из двух сердец, которые сталкиваются, выходят искры. Если все они объединяются в одном месте, так происходит с каждым свойством.
Да, раз уж мы говорим, то сердце, разум, не знаю, это как ноги, мозг и легкие. Они тоже соединяются, разные органы, но ради единой цели. И мы также.
Материальный пример — это как в системе взаимоотношений с женщиной. Вначале тебе кажется, что есть много общего, и со временем мы, с одной стороны, раскрываем разницу в свойствах, а с другой стороны, мы видим, что это партнерство в пути, и мы раскрываем очень большую силу в нашей связи.
Мы продолжаем читать 164-я страница, первая колонка со слов Зебезе. 164-я страница со строчки Зебезе. И пойми, что желание получать — это главное, что есть в творении. Это и есть творение. Это кли, которое необходимо для осуществления цели творения. И именно это желание полностью отделяет творение от Творца. Ведь существует полная противоположность свойств между Творцом и Творением. Потому что Творец — это полное желание отдавать, и нет в нем ничего, кроме искр получения совершенно. И он пол, а творение — это полное получение, не имеет ни малейшей искры отдачи. И нет, невозможно представить большей противоположности, чем это. И получается, что эта противоположность по свойств разделяет творение от Творца. 14 пункт. И для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, произошел цимцум алиф, первое сокращение, которое отделил пхину далит, четвертую стадию, от духовных объектов. Таким образом, что желание получать превратилось в пустое от света пространство, потому что все чистые парцуфы вышли на исправленный экран Кли Малхут, чтобы не получать свет в эту пхину далит. И тогда, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад, и этот процесс подобен удару АКА между высшим светом и экраном. В результате этого удара отраженный свет поднимается снизу вверх и облачается на 10 сферот высшего света. И та часть света, которая отталкивается назад, называется отраженным светом, и, облачаясь на высший свет, становится затем кли получения высшего света вместо пхины далит. Потому что после этого удалилась пхи кли малхут на тот же размер отраженного света. И тогда свет, который оттолкнулся и облачается снизу вверх, и распространяется также на него сверху вниз. Так облачаются света в килим, то есть внутри отраженного света.
Что здесь происходит, когда приходит ко мне какое-то наслаждение, и я не знаю, что это за наслаждение вне меня, я знаю, что я его чувствую. Это дает мне мое состояние, показывает желание, все условия внутренние и внешние, и я чувствую наслаждение, в каком виде, по какой силе. И тогда я отталкиваю его. Почему это сила отталкивания? Когда я оттолкнул наслаждение, почему оно становится условием для получения наслаждения? Что здесь есть в этом? Это и есть вопрос. Как после того, как я оттолкнул его, я получаю его? Что изменилось? Когда отталкивание приносит какие-то новые отношения, явления, которые очень отличаются от предыдущих. Один получает то, что приходит к нему согласно своему наслаждению, открывает все и получает, открывает рот, получает все, что есть. Другое отталкивает. После того, как оттолкнул, получает. Что здесь происходит? Пожалуйста.
Соответствует цели раскрыть источник наслаждения, а не само наслаждение. Через то, что я отталкиваю его и получаю его с новым намерением, то дает возможность его получить.
И я отталкиваю, по сути дела, не свет, а свое основное свойство получать все свое намерение и превращать это в направление к Творцу ради отдачи.
Этот подарок, который получаю свыше, я сейчас изучаю, как передать именно этот подарок. И тогда я превращаю себя в дающего.
Это реализация закона подобия свойств, о котором мы говорили в предыдущем вопросе.
Ради того, чтобы появилось хоть какое-то подобие между Творцом и Творением, то необходим такой экран. А иначе просто абсолютно совершенно. Никакого подобия даже.
Когда мы отталкиваем наслаждение не для того, чтобы получить большее наслаждение, мы как бы открываем новое место, раскрываем место возможности раскрытия Творца.
Мы делаем некое стоп, мы останавливаем наше животное поведение, требующее насладиться всем, что нас окружает. Появляется мысль, для чего мне все это получить и вообще в чем наслаждение. И какое самое высокое из наслаждений, которое можно достичь? Можно ли достичь чего-то еще более высокого?
Более высокого — это только самому быть дающим.
В отталкивании я обращаюсь. В отталкивании раскрывается новое качество, которое позволяет первичному подарку быть принятым намного более в полном и высоком виде.
Это отталкивание обязывает меня, по сути дела, вознуждаться на 100% высшим, чтобы помог мне проделать это действие. И я, по сути дела, в этом сливаюсь с ним. Без этого я не могу прийти к слиянию.
И тогда я строю для себя некий уровень, иначе меня не существует.
Да, в правильном отталкивании человек выражает свою самостоятельность по отношению к Творцу.
Как мы можем определить желание получать? В том, что оно ничего не желает, что оно на 100% желает получить ради отдачи или хочет получить ради отдачи. Как вообще мы можем сказать, я получаю, ну хорошо получаю. Почему это называется ради получения? Получаю. В чем разница? Во всех этих видах получения наслаждения или не получения наслаждения. Пожалуйста.
Это расстояние между полного непостижения источника наслаждения и прийти к нему, как к тому, кто дает тебе это наслаждение.
Невозможно просто получать без ради получения. Это ради положения. Получение — это программа, которая в нас отпечатана. Даем мы себе отчет в этом или нет? Приподняться над ней — это назначает сократить наше намерение ради отдачи. А потом уже с высшими силами вместе нужно построить намерение, как у света, ради отдачи. А по дороге должно быть нулевое получение.
Это расстояние является расстоянием, как потенциал. Есть возможность получить наслаждение, наполнение. И что бы произошло, если бы я мог не получить его, уклониться от него или устраниться? Что бы произошло, могу ли я вот так устоять посередине?
И тогда это разделение между мной и ближним, когда ради получения, это моя природа, именно так я впитываю все наслаждения. Если же есть помощь свыше, мне удается себя сократить, тогда все, что вне меня, превращается в общее кли. И поэтому я получаю через отталкивание. Я чувствую, что я получаю, и он становится моим.
По сути дела, природа желания получать — это всегда желание получать. Но всегда получает, никогда не может выйти из этого. Может делать всевозможные поправки, но всегда будет находиться в получении. И тогда начинает играть. Хорошо, если это так, давай посмотрим, как я могу увидеть, что происходит вне меня, и как я сравниваю себя с тем, что вне меня, и тогда начинается вот это танго.
Да, для танго нужно несколько составляющих, чтобы достичь понимания, что если получение, то должно быть какое-то «я». И тогда я разделяю свое «я» получающее от «я» отдающим. И вот эта вот отдача должна быть точкой.
Неживой растительный животный уровень действует согласно природе. Люди тоже действуют согласно природе. С какого момента мы начинаем? Согласно природе, это значит по своим желаниям. Мы только производим расчет. Больше или меньше желаний. Может быть, стоит это вместо этого, а это вместо этого. Но всегда желание — это для самонаслаждения. С какого момента мы начинаем считаться не с желанием, а с намерением? С какого момента мы начинаем считаться с людьми согласно их намерениям, а не желаниям? Пожалуйста, немного поживее. Ну-ну.
Не уверен, в чем ответ, но я уверен, что если я смогу соединиться с вами, ответ проявится.
Когда человек хочет сравниться со светом, он начинает проверять свои намерения.
Именно это ответ, потому что как только человек вводит себя в окружение, он становится зависим от окружения. И там совершенно другой масштаб.
С того момента, когда он входит в группу, у которой есть единое желание, высшая цель, которая основана на изменении намерения, именно там он может проверять свое отношение.
И так это проходит всю область его желания, весь этот диапазон во всем, абсолютно во всем, что происходит. Но все он должен поменять.
Да, когда человек выбирает группу, тогда раскрывается «я», и тогда у него есть выбор между отдачей и получением.
Точка в сердце, когда проявляется у человека, он начинает... Ему недостаточно того, что было до сих пор. Получал он или нет, он начинает рассуждать, для чего? Для чего все это? И тогда слово «намерение» входит в его лексикон, он начинает выяснять, что стоит за всеми действиями, которые он выполняет.
Начиная с точки, где ощущается высшая сила, и он действует в отдаче, с этого момента человек начинает измерять свои намерения по отношению к нему.
Он видит, что реальность не такая, как он ее планирует. Иногда ты планируешь что-то другое, и не ты определяешь. Тогда появляется вопрос, а кто управляет?
То есть на практике можно сказать, что только когда мы находимся в окружении, в правильном окружении, да, когда Творец приводит нас в правильное место и говорит «возьми себе». «Возьми себе» — это значит «начни развиваться согласно намерению». Когда, если я предпочитаю состояние в группе, связь, которая в группе больше, чем собственный комфорт, когда мне удобно, хорошо, в индивидуальном виде предпочитаю общее кли, совокупное, вместо своего личного наслаждения, именно тут я могу проверить, как мое намерение по отдаче действует, и так я считаюсь с намерением, а не желанием. Это правильно или нет? Попытайтесь это облачить в правильные слова, пожалуйста.
Ну,
это значит, что только в моей работе с группой, когда я предпочитаю объединение между нами поверх того, что есть у меня, и того, что я собой представляю, я из своего индивидуального желания перехожу к намерению, да? Я уже приближаюсь к понятию «экран». Пожалуйста.
Да, это правильно. Не знаю, что можно еще добавить. Так все красиво, переход. В общем, нечего нам проверять, кроме на этом этапе, на практике, кроме самого желания. Ну, как бы желание почувствовать себя, желание ощутить десятку, нас всех единым общим кли, наше совместное желание. Так там начнет проявляться это термин духовный, то, что называется намерение.
Там ты строишь совершенно новое, не то, что представлялось тебе в этом мире. Много раз чувство, когда ты работаешь с товарищами, есть у тебя совершенно другие понимания этого. Я не знаю, как это объяснить. В нашем мире, когда мы работаем вместе, мы становимся фашистами. Ага, когда мы работаем в намерении, это совершенно другое строится вместе.
Это не может выстроиться само, это неестественно для человека. Это антиприрода, противоречит его желанию получать. И только за счет света, возвращающего к источнику, начинает строиться что-то новое. Как всплывает над водой, вместо получения, ради получения, появляется новая природа отдачи.
Мы видим, насколько легко видеть, что наша жизнь управляется в совершенно полном отсутствии системы. Это то, чем я жил сегодня. А здесь мы пытаемся вызвать то, что изменит наш мир и нашу жизнь в гораздо лучшее место приведет их.
Штраф описывал этот процесс перехода моего личного желания в службу, служение группы. То есть вот это усилие, область, куда я могу привлечь свет, чтобы исправил меня и по-настоящему поменял во мне намерение.
Когда усилия каждого из нас изменить отношения, что важнее, строит этот сосуд, над которым может существовать экран.
И этими усилиями каждый себя раскрывает, что если в этом движении и ему самому не удается, он не может выйти из себя, он закован в себе. Группа берет его ввысь, то это позволяет свету проникнуть в это пустое пространство и вытащить в нечто новое, и он может почувствовать себя как часть общего.
Есть несколько условий, которые нужно выполнить прежде всего, такие как поручительство, что является условием в кели. То есть, прежде всего, человек проверяет, есть ли у него эти условия, и только тогда ты можешь обратиться к окружению.
То есть намерение ради получить или отдавать. И в общем, в конечном итоге, я предпочитаю свое желание ради ближнего или желание ближнего ради собственного желания. Да? Когда я сравниваю желание и что же я предпочитаю, это и есть намерение. Самого намерения как такового не существует. Слышите? Есть группа или кто-то с желанием, с его желанием, с их желанием, не имеет значения, что-то вне меня. И я со своим желанием. Если я предпочитаю свое желание, на фоне их желания, то это будет называться «ради получения». То есть должно быть что-то относительно чего-то. Если я предпочитаю их желание по отношению к своему, тогда это называется «ради отдачи». Верно? Как я измеряю намерение? В сравнении желаний своего и ближнего. Так что тогда означает «зивук дака»? Пожалуйста.
Ака, зивук.
Ака, удар, зивук, дословно сайте. Ну, попробуйте по сравнению желаний. А что ты смеешься?
Ну.
Очень легко слышится желание получать, отдавать, и я выбираю. Но соударение — это когда ты делаешь какой-то шаг по отношению к свету, к группе, и это происходит на границе потери ощущения, поскольку ты отменяешь свою природу, и эта вещь совершенно непростая. Вот и все.
Так это некое сочетание. Сочетание между моим желанием себе самому и моим желанием поставить остальных надо мной. Это соединяет два противоположных мира, пытается сочетать их в некую цельную реальность.
Ударное сочетание это есть противостояние моего желания получать тому, что находится вне меня, а слияние это после того, как я сократил намерение для себя, соединяюсь с желанием, которое вне меня, и хочу наполнить его.
Насколько мое личное желание может показаться мне таким уж правильным, на 100%, насколько я могу проверить, то мне кажется верным, чтобы я мог слиться, следовать за ним. Если я следую за ним, то я то только по важности цели я приобретаю их желание.
У меня есть такое ощущение, что зивук дака, ударное сочетание — это словно насмешка. И на практике получается, что это развлечение, когда ты видишь, что это... Когда ты не можешь этого сделать, это становится таким неожиданным и впечатляющим, что человек просто начинает смеяться над своей малостью.
И если свет — любовь, то может в нем что-то произойти, иначе бы в нашем мире было бы опасно предпочитать желание ближнего, чем желание окружения, чем свои собственные. Но из-за того, что происходит некий процесс знакомства с внешним, ты предпочитаешь желание окружения над своим. Многие так говорят. Но здесь есть еще что-то дополнительное из-за того, что ты изучаешь эти материалы.
Так как же мы можем упражняться в группе с намерением ради отдачи, сокращением, экраном, отраженным светом и зивугом после соударения? Слиянием после соударения. Как мы можем это сделать в сравнении наших желаний, частного желания каждого с желанием десятки в центре группы, да? Как мы это делаем на практике? Пожалуйста.
Единственная вещь — это поддерживать рамки и быть как можно более внутри. Сам я не могу ничего спланировать. Это противоречит природе зивуга дака. Зивуга дака — это когда нет управление произошедшим. Это некий стресс с желанием получать, когда, как я могу это еще описать, чем меньше ты можешь удерживать вожжи в группе, чем больше ты можешь отдавать, и каждый раз принимая мнение группы заново, то эту точку ты уподобляешь подобному действию. Без высшего света вообще ничто невозможно.
Я вижу их как больших людей, как товарищей, которые выбрали меня. У меня пробудилась точка в сердце, и я ставлю их точки перед собой, я просто обожествляю их, и для меня становится наслаждением наслаждать их, и вдруг мне становится легко не наслаждать себя, и я хочу делать это все время, несмотря на препятствия, которые раскрываются мне в пути.
После того, как мне немножко начинает у меня получаться, это становится уже меньше удовольствия от этого. Нужно происходит сокращение, нужно молиться тогда группе, чтобы пришла высшая сила и помогла преодолеть более высшую ступень.
Мы берем все советы Бааль Сулама и Рабаша и реализуем их в десятке. Нет более легкой формулы, чем это.
Да, у нас есть все условия, нужно только играть. Нужно играться с ними, реализовывать их. Но играться все больше и больше серьезно. Нужно верить в том, что мы строим, вырисовывать этот образ, пока он реально не почувствуется нами.
Когда мы собираемся вот так в одном месте с одной целью, с единой головой и в общем собрании, мы находим, раскрываем новые отношения между нами и основные условия, тогда все, что раскрывается вне меня, это является тем новым, о котором мы говорим.
Другими словами, чем больше разница между нами, чем больше соударения в желании получать выше, мы входим в это с нашим общим намерением из центра группы, где мы ищем с помощью света, возвращающего к источнику, то и сила раскрытия большая. Вчера вечером мы тоже изучали тему, если один товарищ относится к тебе нехорошо, то это как раз предлог для того, чтобы его приобрести, купить. Я...
Так как же из всех усилий, соударений, слияний, когда мы предпочитаем общее желание группы, находиться в центре группы, по сравнению с тем, когда каждый находится в своем желании, как мы вследствие этого строим Творца, создаем его, как сказано? Как мы с помощью этих действий, да, мое желание по отношению к желанию группы, каждый, вместе мы там соединяемся, не знаю, что еще делаем, но тем самым мы создаем Творца. Пожалуйста.
Когда мы формируем группу, где каждый выходит в общее желание своего собственного, то самое главное — это помогать, обслуживать во внешних. Есть такая группа людей, допустим, 10 человек, вдруг раскрывается Творец между них, это сила отдачи, сила природы.
Создать Творца означает создать свойство отдачи и намерение ради отдачи над желанием получать. Мы делаем это в предпочтении, предпочитая желание вне меня по сравнению с моим личным желанием.
Превращается весь процесс в формат, в котором мы живем. Каждую секунду в любой ситуации мы сами себе его рекламируем, себе и всему миру. И это новый вид существования.
С помощью того, что мы нуждаемся полностью в Творце и во всех этих действиях, которые стоят за товарищами, я хочу тем самым нарисовать себе его отношения в связях между нами. Я на этом хочу сконцентрироваться, а не на том, как каждый говорит из своего тела. И с помощью этого, через этого взаимное движение наружу, мы как бы создаем словно дым, туман, в котором начинает вырисовывается эта совершенная картина связи. Именно да. Это она.
Мы, по сути, создаем место. Место после того, как мы освобождаем, поэтому это называется свобода. Мы полностью освобождаемся от себя, поэтому мы должны полностью в этом принимать участие, становимся свободными, и создается место для раскрытия.
Это значит, что мы строим какое-то отношение между нами, и тогда, согласно этому отношению между нами, между светом бесконечности, который скрыт и не раскрывается, мы начинаем получать какое-то особое воздействие, которое называется Творцом. Боуре, войди и увидь. Мы как бы раскрываем его из бесконечности с помощью того, что каждый предпочитает общее желание своему личному. Почему это так происходит? В чем здесь совпадение по свойствам? Мы снова возвращаемся к началу, с чего мы начали.
То, что нам удается взять точку, высшую точку, часть Творца, и как над животным создать экран для того, чтобы над ним раскрыть высшую реальность.
Вдруг мы раскрываем, что мы находимся в этом семинаре, и мы отличаемся друг от друга. Но то, что мы создаем, это совершенно тождественно. Мы вдруг становимся одним. Это обвинение, которое нельзя себе представить в этом мире. Это что-то совершенно трудно даже сказать.
Усилия сократить свое ради получения, для того, чтобы перейти к ради отдачи, предпочесть желание группы и служить им, это приносит свет, возвращающий к источнику человеку, и создается в нем свойство ради отдачи, этим он уподобляется свету, который его окутывает, объемлет и позволяет ему уподобиться свету.
Потому что он реализует это желание слиться, находиться в объятии с товарищами. Это пример, когда он показывает Творцу, что он готов к приему в себя этой формы.
Мы продолжаем читать, мы 164-я страница, вторая колонка, со слов «Бетох Ор Хозеру», вторая колонка. И это Рош и Гу в каждой ступени, потому что Зивук Дака высшего света экрана поднимает отраженный свет снизу вверх, облачая 10 сферот высшего света в виде 10 сферот Дерош, что означает «корни Келим», потому что там все еще не может быть настоящего облачения. А затем, когда Малхут распространяется вместе с этим отраженным светом сверху вниз, тогда завершает отраженный свет и становится Келим высшего света.
Как это может быть, чтобы я облачился на что-то передо мной? Выстраиваю голову. Я произвожу сокращение, да, а затем ставлю экран. Мы уже говорили о том, что такое экран, да? И отраженный свет, который облачается на то, что находится передо мной. На что же я облачаюсь? Пожалуйста.
На внешнее для меня желание. На то, на что я построил свое намерение, отдавать наружу.
И я сокращаю свое намерение ради получения, и тогда служу тому, что находится передо мной, и это не мое желание. Я облачаюсь на него, вбираю как бы в себя и служу ему.
Передо мной это как если нарисовать, мы рисуем наверху. Но наверху означает важность. Кто важнее? Я или желание, которое передо мной? Надо мной. Желание мое или желание товарищей?
желание товарищей, на него я облачаюсь и его хочу видеть своим, и я не могу, и я должен это делать выше своего знания и ощущения, и поэтому мне нужно здесь требование, чтобы это сделать, и благодаря этому я могу прийти к связи с высшим светом.
Это подобно, ну это как наш семинар, когда мы стараемся размышлять о товарищах, чтобы они сумели ответить на очень сложный вопрос Рава. Для того, чтобы им удалось, нам нужно облачиться в то, что мы слышим. Для этого нужно подниматься еще выше.
Да, пример. Когда это против нашего желания, мы должны идти выше знания, взять желание другого и наше намерение, чтобы Творец находился в этом усилии для того, чтобы доставить ему наслаждение. И тогда мы делаем это действие, потому что желание само против.
Построить рож над гуф. Мы изучаем, что гуф — это желание получать. Это животное в нас, которое инстинктивно поглощает все, что видит. А мы строим нечто, поднимающее нас выше этого уровня, что-то более высокое. И для этого нужно выйти из тела немножко наверх.
Самим это выстроить невозможно. Можно только убедить друг друга, что стоит, чтобы в нас это произошло, чтобы было общее желание, чтобы это произошло. Но переворот может произвести только свет.
То есть рож — это уже нечто совместное между нами. По-видимому, это центр группы, это то, что мы формируем. И тогда гуф — это те желания, которые превратились в единое желание. И то, что есть в рож, распространяется в гуф. Хорошо, дальше. Мы продолжаем дальше. Вторая колонка, 164-я страница.
То есть мы должны видеть, насколько каждый в своем индивидуальном виде включается в общее действие. И только в этом общем действии мы строим парцуф духовный. Да? Здесь я все-таки задал бы вопрос, но ведь есть разница в объединении между людьми. Мы с вами знаем, что нет далеко от правильного объединения стоит фашистское объединение, да? Фашо. Объединяемся вместе. В чем разница между тем и другим? Они тоже готовы жертвовать, и у них общее желание совместное гораздо более сильное, чем личное. Они готовы пожертвовать собой. В чем разница? Пожалуйста, это вопрос.
Разница в вознаграждении, которое ищет. Мы в нашем вознаграждении говорим о том, у кого заложено это, у кого находится вознаграждение.
Разница в кли, когда в таком животном единстве материальном само желание чувствует силу, а духовное желание — это пустое кли, которое хочет почувствовать свет, который наполняет его и приводит действие, и ему он служит.
По сути, мне кажется, это источник, откуда исходит все. Какой фундамент, на основе которого мы объединяемся. Или мы объединяемся на трудах каббалистов, группы Рав, все то, что ведет нас в правильное место. И я не уверен, что я бы мог бы сам различить это на 100%, отделяя духовное от недуховного.
Фашистское объединение служит объединению желаний эгоистических, а альтруистическое объединение, когда мы хотим объединиться и приблизиться к Творцу ближнего, для того, чтобы все перегородки устранить и прийти из полного отсутствия объединения между людьми к соединениям с «нет никого, кроме него, всех».
Фашистское объединение вообще не меняется. Ты не меняешься, ты продолжаешь получать, даже становишься еще более получающим ради себя. Ты просто нашел еще людей, которые помогли тебе достичь этого. Ищешь форму жизни или, например, экономической независимости. Ты ищешь людей, которые могут себе добиться этой экономической безопасности. Здесь же мы говорим о том, чтобы выйти из собственной природы и попытки найти, что стоит за тем, что я хочу.
Да, в фашистском объединении мы объединяемся, потому что с помощью нашей силы хотим достичь чего-то. Здесь мы объединяемся для того, чтобы убить свое «я» и объединиться снова во имя света.
И понятно нам, что мы не можем ничего сделать, лишь свет, возвращающий к источнику, действует. Но и все наши желания в какой-то момент, они тоже фашистские. И совсем не уверен, что мы выполняем правильные действия. Тем не менее, мы чувствуем и хотим от него быть зависимым.
Это значит, что если мы не продолжаем наше беспокойство и любовь всему человечеству, нельзя сказать, что мы находимся в направлении приближения к Творцу, да? Но наверняка здесь мы находимся в направлении фашистском. Если мы не принимаем в расчет цель творения, к которому должно прийти все человечество, к объятию и объединению, то так мы можем направлять себя. Потому что наша методика является практической методикой. Мы всегда должны искать, где мы реализуем каждое из условий. Да? Поэтому, если мы хотим знать, направляем ли мы себя верно по отношению к цели, и здесь может быть очень большое отклонение, буквально судьбоносное, когда вместо того, чтобы тянуться к Творцу, к общему исправлению, мы вместо этого можем почувствовать себя вознесенными, избранным народом и обратиться к иным божествам, то, что называется. А разница в том, что мы пытаемся, стараемся передать наши отношения от нашего народа и ко всему миру. Продолжай, пожалуйста.
164-я страница со слов Аль-Баша. И после того, как Малхут распространяется с высшим, с отраженным светом сверху вниз, тогда завершается отраженный свет и становится килим высшего света. И тогда облачение светов становится в килим и называется гуфом этой ступени, что означает полный килим.
Что называется облачение светов в килим? Но я не знаю, по всей видимости, килим — это желание. Или, может быть, это уже не желание, а намерение. Мои желания — нет, это ведь уже общие желания, да? И свет, который облачается в них, что называется светом, который облачается? Наслаждение? Это свет постижения, мудрости, ощущения, знания. Этот общий свет, конечно же. Или же нет? Что называется облачением светов в килим? Мы говорили немножко о рож, да? Ну, немного. Начали касаться этого. Что теперь должно быть в гуф, в теле? Рож и гуф — Это не то, что в нашем теле голова и тело, что-то конкретное. Но здесь мы раскрываем такие отношения, да, которые называются рож, гуф, сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз. Так что же происходит здесь? После нашего облачения снизу вверх, да, в рож, мы говорили, что это общее желание группы, насколько я предпочитаю группу своей собственной выгоде, затем я это переворачиваю сверху вниз. Что значит, что я переворачиваю это и получаю в себя? Как это? То, что есть в рож, распространяется в гуф. Ну, давайте подумаем. Вместе попробуйте, и вы раскроете. Пожалуйста.
Нам удается пронести, когда мы объединяемся сильными намерениями, то нам удается, чтобы в каждого проник высший свет истинной отдачи.
Рош и гуф — это планирование и исполнение, когда мы создаем между нами сильное желание, чтобы сократилось эгоистическое намерение и облачилось в нас божественное намерение. Когда приходит свет и создает это значит, что мы превращаем рож в гуф, мы просто превращаем желание и получаем себя.
Когда желания товарищей становятся постепенно буквально моими желаниями. И даже если я приподнимаюсь над их желаниями на секунду и взгляну на собственные желания, я вдруг вижу, что это уже одно желание, это второго, это общее их желание.
Я не могу просто ничего сказать. Так на самом деле получается, что вне этих физических ярко выложенных и естественных желаний мы раскрываем, что у каждого есть тоже желание. Это единое желание, которое стало желанием каждого. И частное стало общим. И здесь раскрывается новый свет.
Моя фантазия говорит так. После того, как нам удалось объединиться, была попытка. Тебя, например, позвали на кухню помыть посуду, то вот сейчас попробуй противостоять. Мы живем в мире, где мы приходим к какой-то практике, которая не всегда приятна, но она, ну, так, помогает.
Мы можем соединиться и в этой точке. Мы должны просто определить и решить, в каком направлении это пойдет, зачем мы с самого начала это делали, и хотим ли мы остаться в этом ощущении объединения, усилить это и доставить наслаждение Творцу.
Да, просто становится достаточно сильное объединение, чтобы почувствовать, облачить нас и начать этим жить. И, разумеется, каждая секунда с собой несет новую ступень. И называется правильным продвижением к цели творения.
Света, которые наполняют это тело, которое мы выстроили, это, по сути дела, намерение ради отдачи. Это свет, нет другого света. Само намерение ради отдачи является светом.
Ну, если все понятно, у меня есть еще вопрос. Как у нас выходит 10 сферот? Как? За счет связи между нами и взаимной работы. Не знаю как, но получаются 10 свойств. Ну или просто разных свойств, ну понятных для всех и совместных для всех. Когда все становимся в рож и гуф парцуфа. Это какая-то нешама, душа маленькая, частная. Как получается там 10 подходов, качеств? Не 9, не 11, именно 10. Пожалуйста. Откуда они появляются, эти свойства?
Ну,
подумайте немножко. Не обязательно получить ответ, но начало должно быть. Небольшое усилие. Пожалуйста.
Алгоритм переход от перехода от личного желания к желанию группы, которая находится на более высокой ступени, чем я, состоит из 10 состояний, когда я должен преодолеть каждое из них для того, чтобы сделать полное изменение.
У меня в голове только не 9, когда один, еще один, того 10. А 0 и 1. Итого получается 10. Когда каждый, кто отменяет себя перед каждым, получается единое большое целое.
Мы здесь создаем новое строение. Почему это 10? Потому что так это устроено. Но это создает что-то новое вследствие столкновения отношений, вследствие всего этого.
Понятия не имею. Я знаю, что моя роль — быть в вас, с одной стороны, включиться в ваше желание и получить ваше желание, потому что мое собственное недостаточно сильное.
Конечно же, это не понятие 10 людей. Может быть, 13 или 23, это неважно сколько. Или 1200. Это в конечном счете выходит 10 понятий. 10. Почему? Почему в объединении получается всегда 10 понятий? То есть это не количество объединяющихся людей, а какое-то внутреннее свойство, которое раскрывается тогда обязательно, когда приходит Создатель, Свет. Почему наше объединение выделяет, да, раскрывает 10 свойств. Пожалуйста.
Вопрос, который пробуждает много зависти, чтобы почувствовать на себе все эти 10 понятий. Зависть к каббалистам, которые все это постигли. Я не знаю ответа. Не знаю, почему 10. Но я знаю, что это близко к постижению здесь и сейчас, если мы объединимся.
Если мы вложим все наши силы в объединение, тогда мы раскроем 10 разных видов отторжения от объединения, которые мы должны будем преодолеть с помощью силы, которую мы получим от товарищей и отмены, которые получим от товарищей. И с помощью этого
мы должны отвечать на такой вопрос, исходя из объединения и исходя из того, что мы уже находимся в желаниях друг друга. Тогда мы ответим с другой стороны. С этой стороны у нас нет возможности выпрыгнуть, если мы не соединимся друг с другом. И сам вопрос предназначен для того, чтобы, ну, разбить нас уже окончательно.
Да, это не вопрос слов, а вопрос, который нас переводит к следующей части урока с Зоаром, с намерениями, с тем, что сделает нас вместе.
Ну, уже мы должны достичь этого места. Это, по-видимому, какой-то закон природы. Когда раскроется, раскроется в 10. Почему? Достигнем, увидим.
16-й пункт, да? Пожалуйста.
Мы продолжаем 16-й пункт. После того, как появились новые келим в парцуфах к душа святых, 15-й пункт, извиняюсь, это было после первого сокращения, когда они стали отраженным светом зивуга дака в экране.
То есть мы с помощью отраженного света приводим к созданию новых келим.
Да. И мы должны понять, этот отраженный свет, каким образом он превратился в получающее кли? После того, как изначально он является лишь светом, отталкиваемым от получения, и выходит, что он служит противоположные свойства самому себе. Можно объяснить это через пример нашего мира. Человеку по своей природе свойственно уважать желание отдавать. И наоборот, ему неприятно получать что-либо от другого, ничего не отдавая взамен. Таким образом, человек, допустим, попадает в дом к своему товарищу. Тот предлагает ему пообедать, видя, что тот голоден. Естественно, что голость, как бы ни был голоден, откажется от еды, потому что ему неприятно ощущать себя получающим, который не дает ничего взамен. Однако хозяин начинает его уговаривать, убеждая, что тем, что он ест его еду, он доставит ему большое удовольствие. И когда гость почувствует это, он действительно, что это так, он согласится съесть предложенную еду, потому что больше не будет чувствовать себя получающим. Более того, теперь гость чувствует, что он дает хозяину, доставляя ему удовольствие тем, что соглашается поесть.
И тут вопрос. В каких случаях я прихожу к своему товарищу и говорю, я очень хочу поесть, дай мне что-нибудь? В каком случае я прихожу? Я не говорю о людях, которые так делают. Я говорю, понятно о чем, да? В нашем случае, когда я прихожу к товарищу и говорю, я очень хочу есть, дай мне что-нибудь. Что я имею в виду? Как я это делаю?
Ну?
Это вещь простая.
Нет желания к еде, желание объединиться с товарищем и через это насладить Творца.
Я хочу от него величия цели, важности объединения. И, может быть, я прихожу, и я хочу, чтобы он мне двойную порцию этого дал.
Я не понял вопрос.
Я хочу, поскольку есть у меня величие и важность связи между нами, я готов отказаться от того. Это, по сути дела, просьба, когда трудно прийти и попросить, я хочу от тебя, но мне важна связь над этим.
Нужно прочувствовать желание, необходимость его передать, важность, величие, и тогда он даст мне еду, даст духовную пищу, не просто стык.
Я как раз нахожусь в материальном примере. Ну, скажем, товарищ сходил на рынок и что-то купил, и я знаю, что он сделал что-то, что он хочет дать, и хочет меня пригласить. А я говорю, как бы случайно пришел к нему и говорю, давай, друг мой, что-нибудь поесть.
Я не хочу поесть, я хочу ем только для того, чтобы насладить его, чтобы за счет связи между нами достичь наслаждения Творца.
То есть я должен произвести сокращение, прежде всего, на стыд и на всевозможные явления, подняться над этим, чтобы достичь цели, чтобы она была ясна мне, для чего я это делаю, чтобы она обязывала меня. И тогда я действую в требуемой форме, да? Когда я прошу у него угостить меня чем-то. Да? Теперь, товарищ, когда он чувствует в этом уважение, любовь или отторжение, отталкивание, какое я вызываю в нем ощущение по отношению к желанию получать, к желанию отдавать, по отношению к моему отношению к нему. Что вы думаете?
Я вызываю выяснение. На самом деле он со мной на такой связи, что он заботится обо мне.
Прежде всего, я, по всей видимости, поднимаюсь над своим желанием получать. И тогда находясь в нейтральном состоянии, я хочу сейчас реализовать в отношениях между нами цель творения, в чем-то продвинуться, да? Почему я теперь прошу от него чего-то, да? Для того, чтобы продвинуться, что это приведет нас к объединению в какой-то форме, да? Почему это приведет нас к объединению, если я прошу у него, как бы вынуждая его давать мне?
Ну, пробуждает во мне намерение. То есть это у него, его заставляет думать о намерении.
Все эти примеры с едой очень трудны для меня, потому что я очень люблю есть. И единственная ассоциация, которая приходит мне в голову, это когда приходит мой сын и хочет есть, и отменяю свое желание и даю ему, и, по всей видимости, отмена своего желания перед товарищем и является ключом для всей этой ситуации, как духовной.
Это когда я готов быть с такой просьбой по отношению к товарищу и вообще не относиться, не то что не относиться, быть способным на любую его реакцию. Будет ли он готов мне отдать или не будет? Поколотит ли он меня, позовет ли всех, чтобы меня выгнать. Я должен быть готов к любому, к любой реакции товарища. Мы продолжаем читать 164-я страница со слов «получается». Получается, что несмотря на то, что гость был голоден, а именно голод — истинный сосуд получения еды, тем не менее, из-за своего стыда он не смог даже отведать явств до тех пор, пока хозяин его не уговорил. Итак, мы видим, товарищ начинает пробовать и начинает есть, и тогда появляется в нем новый получающий килим на получение еду, потому что сила убеждения со стороны хозяина и сила сопротивления со стороны гостя, нарастая, в конце концов превращают получение в отдачу. Факт получения остался. Все, что изменилось, это только намерение. И именно сила отталкивания, а не чувство голода, которое является настоящим сосудом, получение стало основой для получения угощения.
Вот это я хочу, чтобы мы выяснили. Мне это непонятно. Как я должен подготовить себя для того, чтобы были у меня получающие килим для трапезы? Что здесь происходит с моим голодом? Что я выигрываю на том, когда я работаю в таком виде, выстраивая новые получающие килим?
Ну-ну?
А вы устали уже от этого, да? Перейдем к чему-то другому. Да? Почему отторжение и новый порядок, когда я облачаюсь на товарища, и мы вместе с ним находимся в каких-то выяснениях, и я ему, он мне, и так далее, и так далее. Почему именно здесь мы строим правильный килим для получения наслаждения?
Ну,
именно там находится 10 сферот в духовном мире, если мы о нем говорим. Именно там все это. Во всех этих выяснениях, во взаимоотношениях между получением, между тем, насколько я его наслаждаю, сколько я ем, как все эти примеры. Когда у меня есть деньги на салат, на мясо, там, так далее. Что важнее для меня? Я со своим животом или товарищ?
Чтобы углубиться в это, я и товарищ, мы все поднимаем глаза над столом и ищем ту точку, где мы можем доставить наслаждение Творцу тем, что мы выполняем, выражаем себя как творение, как избирающее между наслаждением и выясняющим его.
Я думаю, я не просто ем ради еды. Это наслаждение, которое заканчивается в ту секунду, когда ты наполнился. Вдруг трапеза превращается в нечто бесконечное наслаждение. Ты видишь, что в связи между нами есть вся эта еда, а не на столе. И тогда кли становится неограниченным, который можно все время наполнять и оставаться с аппетитом, с наслаждением.
Трапеза. Это означает поглощать высший свет, любовь, отдачу, создавать ее между нами. В этом мы, товарищи, в этом мы создаем все эти интеракции над стеком, над бифштексом.
Наслаждение еды над... Наслаждение от еды ограничено. Как появляется только возможность оттолкнуть его, появляется бесконечный потенциал, когда ты переходишь от еды к бесконечности.
И когда мы отталкиваем материальное наслаждение, наслаждение материи, и переходим к форме, там есть единый источник, который всем движет и делает. И когда мы это делаем, тогда наше движение, оно непрекращаемое.
И тогда не важно, что мы делаем и что находится на столе. Важно то, что строится.
Да, желание к еде остается, и желание к связи остается, но все мы это делаем для того, чтобы раскрыть Творца в этой связи между нами.
В чем становится новый килим? Что такое новый килим для получения наслаждения? И что за наслаждение новое? Если новое наслаждение, новый килим, то новое наслаждение. Чем отличается от того, что было прежде? Почему это выгодно, стоит достичь этих новых келим? Передо мной был Орен, ты слышишь? Был такой суп вместе с хильбой, все как положено, там с питой, сопровождающей, все, что нужно. Достаточное описание. И вместо всего этого я предпочитаю полностью совершенно другие наслаждения. Другие наслаждения. Когда все эти яства, блюда, все это, отношения между нами, все это ради того, чтобы построить что-то над этим, из этого мира, из того мира. Как это происходит?
Как можно начать не с супа из бараньей ноги? Может, мы всегда наслаждаемся такими вещами, и это уже не является целью, мы уже это поняли, и мы ищем бесконечное наслаждение.
Ну да, сам суп, он замечательный, но в конце концов можно им насытиться, и ничего не остается. Ты наедаешься, и желание завершается. А любовь между нами позволяет подняться к свету, стать как свет, быть полностью в распространении, быть неограниченным.
Самой первой пробы вот этого супа или кашицы мы прекращаем думать о том, о чем-то другом, кроме как еды. А здесь мы раскрываем с каждым разом все большее наслаждение и новое.
Это здесь ничего особенного. Это нетрудно сделать. Ну, как бы легко сказать. На самом деле, нет, не просто. И это приводит человека на 100% к необходимости, к просьбе стать зависимым от света, чтобы помог ему стать как он. потому что он видит, что даже на маленькую булочку он не может отказаться от себя.
На самом деле, не просто находиться в таком состоянии, с одной стороны, но с другой, он знает, что наслаждение от супа ограничено. Ему даже, если он съест сухой кусок хлеба, он наполнится. И это то, что создает новое, то есть желание к чему-то вне этого супа. Ну хорошо, есть суп. Ну и что? Это уже не интересует меня, я уже прекратил интересоваться супом, даже зная то, что я очень наслажусь, это уже не интересует меня.
Почему стоит выгодно получить такое наслаждение? Стоит он?
Есть ли вообще наслаждение в супе? Ну, ясно, что суп вообще в яствах. Есть ли вообще в них наслаждение, которое относится именно к ним, а не то, что сопровождает их специально? Угу.
Инстинктивный ответ — да, я очень наслаждаюсь едой. Но если рассуждать, то еда наполняет только мой хиссарон. Я был голоден, мне что-то недоставало, а теперь, когда больше нет недостачи, то наслаждение, соответственно. То есть еда — это как еще что-то в системе.
Да, потому что наслаждение — это наполнение моего желания. Когда ем суп, это наслаждение. Я должен, естественно, развить желание, как желание к супу, желание к свету. И для этого мне еще нужны люди, которые получили эту маленькую мысль. Соедините эти маленькие мысли, чтобы было большое желание к свету, и тогда достичь этой цели.
В обычных желаниях проблема в том, что над природой мы связываем с желаниями других. Как бы товарищ, к которому я прихожу поесть, естественным образом существует во мне, потому что я наслаждаюсь едой, которую приготовила мне моя мама, может быть, какая-то особая еда. Здесь же мы строим связь особую. Мы связываем все, что делает товарищ.
Я тоже наслаждаюсь от еды, которую мама Михаэля готовит. Это грузинская хорошая пища. Но я наслаждаюсь и не только этим, потому что раньше у меня не было же наслаждения в фалафеле, не было наслаждения в том, чтобы слушать оперы, я получаю от окружения.
Ну да, если я спешу, там на поезд осталось 3 минуты, а мне говорят, подожди, давай сейчас сделаем, пожарим шашлыки. Мне сейчас нужно на поезд. То есть мое желание определяет наполнение, наслаждение. То есть в самом по себе, в самом предмете нет ничего особого.
На самом деле нет у нас этого наслаждения. Тот, кто знает, что такое ангина, знает, что ты не чувствуешь наслаждения от пищи. Вне тебя нет ничего.
В соответствии с тем, что пишет нам здесь Бааль ха-Сулам, мы должны подождать, пока хозяин начнет убеждать меня, и что он будет умолять, сделай мне одолжение, пожалуйста, начинает со мной так играть, пока я не приму это, и в конце концов я не увижу, что на самом деле я сделаю ему одолжение. И по мере сил его убеждения я смогу поесть, и тогда мое получение превратится в отдачу. Так? Да или нет? Все согласны?
Да.
Замечательно. Я привел другой пример прежде. Когда я прихожу к товарищу, и наоборот. Я говорю, может, у тебя есть что-то перекусить, я очень голоден. Так как в таком случае я преодолеваю стыд? Что я чувствую себя меньше него? Как можно рассмотреть эти два случая, когда я специально иду и заказываю у него еду? Допустим, Нив. Уже целую неделю не приходит учиться. Так я ему звоню и говорю: «Нив, я хочу к тебе прийти. Я слышал, что ты хорошо готовишь». Ну, что там? Ну, посмотрите на его физиономию. И какой это суп из бараньей ноги? Там яичница в лучшем случае, вегетарианская. Такая несчастная. В общем, я прихожу к нему и говорю: «Слушай, ладно, сделай мне. Я хочу прийти». Что, я чувствую от этого стыд или нет? Нет. Почему? Потому что я думаю о нем, о чем-то ради него. Во всех случаях. Пока мы не уподобим себя между нами, мы должны работать. Теперь, как это происходит в группе? Когда я строю парцов, общий парцов вместе со всеми, это называется парцов, не может быть парцов одного. Как в группе мы можем работать между нами для того, чтобы построить парцов? Какие одолжения каждый другому должен делать? Как уважать друг друга? Как получать друг от друга? Чтобы быстро объединиться в парцов? Это вопрос. Как можно скорее можно достичь такой структуры, которая называется парцов?
Мы определяем, что нужно товарищу, даем его величие, или отменяем себя перед ним. И есть у нас здесь место для работы общее.
Да, искать, как можно передать важность цели товарищам, как это облачить, как это передать им, как сделать такой подарок внутри наших взаимоотношений.
Все, что добавит к любви товарищей между нами, мы должны делать и с радостью.
И строить еще, развивать еще эту тонкость, деликатность, чтобы эти бесконечные возможности, которые есть, реализовывать, потому что нужно в любом случае приподнимать товарища, увеличивая для него важность цели.
И мы — это большая проблема, потому что мы должны здесь выстроить что-то совершенно новое. И ответ просто не находится в этом мире.
С одной стороны, нужно передать ощущение человеку, что ты получаешь то, что он тебе старается дать, и это очень важно. С другой стороны, отдача. От Кетера к Малхуту — это две противоположности. Дай человеку ощущение в группе, что он прилагает усилия, ему удастся, что тебе это нужно. Ты видишь, что его усилия приводит к успеху тебя пробудить.
Хорошо, друзья, мы на этом завершаем эту часть урока и переходим к следующей части. И это Зор.
Перейдем к следующей части урока Зор.